Давайте откроем третью книгу Царств, 17 главу. В этой главе мы знакомимся с очень интересным человеком Илией Фесфитянином. Илия был выходцем из Галаада. Эта территория находилась за Иорданом, там, где жило колено Гадово. Итак, он был из Галаада. Некоторые высказывают такое предположение, что фесфитяне не были израильтянами, что они принадлежали какой-то другой национальности. Но это только предположение. Так это или нет, мы не знаем. Однако в любом случае у него была очень интересная жизнь. Он пришел в Северное царство, когда оно находилось на самом дне, когда там царствовал Ахав, у которого была нечестивица жена по имени Иезавель. На тот момент израильтяне уже почти полностью прекратили поклоняться Господу. Они установили в Израиле практику поклонения Ваалу. Они разрушили жертвенники Господа. Они убили его пророков. Они практически полностью уничтожили все, что хоть как-то напоминало бы людям в Северном царстве о поклонении Богу. И вот в такой темный период истории Израиля на сцене появляется Илия, и он несет людям слово от Бога, предупреждение. Он действительно был очень интересной личностью. В книге пророка Малахии сказано, что перед тем, как Иисус придет во второй раз, он пошлет Илию пророка, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Бог пошлет его к своему народу, к Израилю, чтобы вызвать духовный подъем в стране перед вторым пришествием Христа, когда священник Захария, о котором говорится в первой главе Евангелия от Луки, находился в храме на служении, то ему предстал ангел Гавриил и сказал ему, что его жена Елисавета, несмотря на ее преклонный возраст, родит сына. И тогда он сказал, что этот сын придет в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов к детям. Ключ здесь, как мне кажется, заключается в том, что о нем сказано, что он должен прийти в духе и силе Илии. И дальше в Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что однажды к Иоанну Крестителю подошли люди и спросили его: «Кто ты и кто дал тебе власть делать то, что ты делаешь? Ты что, пророк?» «Нет». «Тогда кто же ты?» На что он ответил им: «Я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Иоанн отрицал то, что он Илия. Однако после его смерти Иисус сказал о нем то, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном будет больше него. И тогда ученики спросили его: «Как же тогда Иисус ставит его в один ряд с величайшими пророками? Разве не сказано в Писании, что Илии надлежит прийти прежде?» И на это Иисус ответил им: «Илия должен прийти прежде». Иными словами, перед тем, как Иисус вернется, пророчество Малахии должно исполниться. И еще он сказал: «Он есть Илия, которому должно прийти». Имеется в виду Иоанн Креститель. Мы знаем, что Христос должен прийти дважды. И первый раз он уже приходил для того, чтобы стать Агнцем Божиим и отдать себя в жертву за наши грехи. Во второй раз он придет для того, чтобы установить свое царство на земле и царствовать на ней. Если должно быть два пришествия Христа, следовательно, должно быть и два пришествия Илии. Поэтому Иоанн Креститель, который пришел в духе и силе Илии, был предтечей Иисуса в первом его пришествии. Однако перед тем, как Иисус во второй раз придет на землю, его пришествию будет предшествовать появление Илии. Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии, и сам Илия явился вместе с Иисусом на горе Преображения. Когда Иисус зашел со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на гору и преобразился там перед ними, там на горе, рядом с Господом, оказался и Илия. И несомненно, когда в 11 главе Откровения, во 2 стихе, говорится о том, что Господь пошлет двух своих свидетелей к народу израильскому, одним из них на самом деле будет Илия, И таким образом пророчество Малахии будет исполнено. Илия очень интересный человек, потому что он принимает очень активное участие в истории. И не только тогда, когда он исполнял свое земное служение, но и после этого. Как, например, его появление на горе Преображения. И в конце концов он еще раз придет сюда перед тем, как Иисус придет во второй раз. Вы знаете, основываясь на этом пророчестве, что сначала должен прийти Илия, каждый раз, когда иудеи празднуют Пасху, они ставят к столу еще один стул и не закрывают двери. Они ждут появления Илии. Открытая дверь – это знак того, что его ожидают. За столом специально приготовлен стул. Все это говорит о том, что они с нетерпением ожидают Мессию и Илию, который должен предварить его. Действительно, очень интересный человек этот Илия. Давайте поподробнее посмотрим на него, на человека, который пришел в Израиль в самый темный период его истории, когда вся духовность народа Божьего с огромной скоростью катилась под откос. Появление Илии было как гром среди ясного неба. То, что он говорил, было малоприятным. Он появился очень незаметно и точно так же исчез. «И сказал Илия, фесфитянин из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И после этих слов он скрылся и не появлялся в течение 3,5 лет. И все это время в земле была засуха. Ни капельки дождя не выпало на землю, ни росиночки. Земля иссохла. Сам же Илия сначала отправился к потоку Харафу, который находился неподалеку от Галаада, откуда он и пришел. Господь сказал ему: «Идти к этому потоку, и там я обеспечу тебя водой. Я буду кормить тебя там». И он повелел воронам приносить ему каждый день еду. 2 раза в день, утром и вечером, они приносили ему хлеб и мясо. И вот какое-то время Илия оставался у потока Хараф. По утрам и вечерам вороны приносили ему еду. Он оставался там до тех пор, пока однажды весь поток не иссяк, из-за того, что так долго не было дождя. И тогда Господь повелел ему пойти в Сарепту Сидонскую. Это было где-то на территории современного Ливана. Сидон находится примерно в 17 километров от Акка. Там живет вдова, сказал Господь, которая и позаботится о тебе. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. В примитивных культурах собирание дров и хвороста для костра входит в обязанности женщин. В Гватемале вы до сих пор можете увидеть, как женщины собирают хворост и дрова для костра. И в Израиле довольно-таки примитивной на то время культуре. Кстати, в некоторых местах там это встречается и по сей день. Женщины должны собирать дрова, а потом готовить на костре еду. И вот она собирала дрова. Он подошел к ней и сказал: «Дай мне немного воды». И когда она пошла, чтобы взять воду, он добавил: «И еще хлеба захвати с собой». И тогда она рассказала ему то, что лежало у нее на сердце. Она сказала: «Извини, но у меня нет хлеба. У меня осталось совсем чуть-чуть маслица и горсть муки. Едва достаточно для того, чтобы испечь 1-2 лепешки для меня и моего сына. Мы съедим это и умрем. Мы исчерпали все запасы. У нас уже не осталось ни муки, ни масла». Тогда Илия сказал ей: «Сначала сделай мне лепешку, а потом для себя и своего сына, потому что Господь сказал, что мука в катке не истощится и масло не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». После этих слов вдова пошла и сделала для него хлеб и обнаружила, что в катке еще осталась мука, а в кувшине масло. Итак, она на протяжении какого-то времени кормила его, и, несмотря на тяжелое положение с продовольствием в той стране, мука не истощалась и масло не убывало. Его всегда было достаточно только на еще один раз. Это, конечно, было большим чудом, что Бог таким чудесным образом давал им все необходимое. Обратите внимание на то, что пророк сказал ей: «Прежде сделай для меня, а потом для себя и своего сына». В этом есть духовный смысл – отдавать Богу первые плоды в своей жизни. Иисус говорил: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Если я все сделаю наоборот и буду прежде всего искать всего остального, тогда я буду настолько занят этим остальным, что для Бога у меня совсем не останется времени. Но если я сначала буду искать общение и взаимоотношения с Господом, тогда в норму придут мои отношения и с другими людьми. Все это взаимосвязано. Дело в том, что моя жизнь существует как бы в двух плоскостях. Вертикальный – это как бы ось, на которой вращается моя жизнь. И горизонтальный – это то, что происходит вокруг меня, мои взаимоотношения с другими людьми. И если вертикальная ось будет в порядке, если у меня нормальные, здоровые отношения с Богом, тогда и горизонтальная плоскость будет находиться в равновесии. Мои отношения с другими людьми будут уравновешены. Вся моя жизнь будет хорошо сбалансирована, если вертикальная ось будет в порядке. Если мои взаимоотношения с Богом такие, какими они и должны быть. Однако, если вертикальная ось моей жизни накренилась, если мои отношения с Богом не такие, какими они должны быть, тогда это влечет за собой отклонение и в горизонтальной плоскости. Тогда я начинаю чувствовать необходимость выровнять все в своей жизни. И все свое время я трачу на то, чтобы разобраться в своей жизни. Как выровнять все неровности? Как уравновесить ее? Но похоже, что ничего из этого не выходит. Пока я пытаюсь выровнять что-то с одного бока, накреняется другой. Я постоянно только тем и занят, что пытаюсь уравновесить свою жизнь. Но из этого так и ничего не выходит. У меня все по-прежнему идет в кривь и в кость в моих взаимоотношениях с людьми. Понимаете, если я занимаюсь тем, что пытаюсь уравновесить свою жизнь, я тем самым пытаюсь только избавиться от внешних симптомов. Это все равно, что назначить больному обезболивающее при опухоли головного мозга. Да, на какое-то время вы избавите его от головной боли. Вы притупите остроту симптомов, но вы не решите причину проблемы. Должен вам сказать, что если врач лечит только симптомы, то это стопроцентный шарлатан, а лучше держаться от него подальше. Доктор должен найти причину, которая вызывает подобные симптомы. Почему у вас кружится голова? Почему у вас такое высокое внутричерепное давление? Вам нужно что-то больше, чем аспирин. Нужно лечить саму болезнь, саму проблему. Точно так же люди очень часто пытаются лечить только симптомы. Они пытаются исправить отношения с другими людьми. Мне необходимо разобраться с этой проблемой, и тогда у меня все будет в порядке. И мы бегаем туда и сюда, стараясь выровнять нашу жизнь в горизонтальной плоскости. И решение этого очень простое. Нам необходимо исправить вертикальную ось своей жизни. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Или я сказал: прежде сделай опреснок для меня. Если бы она пошла и вместо этого сначала испекла хлеб для себя и своего сына, то на этом все бы и закончилось. В катке не осталось бы муки, масло закончилось, и они бы умерли с голоду. Прежде сделай опреснок для меня, а потом для себя и своего сына. Поставь Господа на первое место. Расставь все приоритеты правильно, и Бог позаботится о тебе. Бог позаботится об остальных областях твоей жизни. Так что самые главные взаимоотношения, которые у нас есть в жизни, это взаимоотношения с Господом. И ничто не должно препятствовать на пути этих отношений. Если мне нужно работать над своим отношением с другими, то в первую очередь я должен работать над своим отношением с Богом. Потому что если мы исправим их, то тогда и все остальное встанет на свои места. Но если наши взаимоотношения с Богом будут нарушены, тогда что бы я ни делал, Мне не удастся привести в порядок свою жизнь. Все будет идти вкривь и вкось. Ваша жизнь до тех пор не будет уравновешенной, пока Бог не будет стоять на первом месте, пока не будет выправлена вертикальная ось, на которой вращается вся ваша жизнь. Итак, Илия на практике познакомил эту женщину с определенным духовным принципом. Если мы хотим, чтобы Бог совершал какую-то работу, то мы должны ставить его на первое место. И Он позаботится о нас. Он позаботится также и о том, что стоит на втором, на третьем и на четвертом месте. Но приоритеты в нашей жизни должны быть расставлены правильно. Все очень просто. Но однако, это одна из самых основополагающих истин, которую всем нам необходимо усвоить. Ваши отношения с Богом должны быть выше всех других взаимоотношений. Так что заботьтесь о том, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были правильными, потому что в вашей жизни все зависит именно от этого. Итак, вдова сделала то, о чем просил ее Илия, и Бог позаботился о ней. И в 16 стихе мы читаем: «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Интересно то, что она подумала, что смерть ее сына каким-то образом связана с ее собственным грехом. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего», и взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих — истина». Вот мы и познакомились с Илией. Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Это очень важно в контексте дальнейших событий. Было слово Господне к Илии: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Бог дал Илии обещание, что на земле будет дождь. Несколько позже мы прочитаем о том, как Илия пошел на гору Кармил и молился о том, чтобы Бог послал дождь, а потом он посылал своего слугу к морю посмотреть, появились ли на небе облака. 7 раз он посылал своего слугу. Он молился и отправлял слугу посмотреть, не появилось ли хоть какое-нибудь облачко, потому что он помнил о том обещании, которое дал ему Бог в этом первом стихе, что он пошлет дождь на землю. Иными словами, обещание, которое он получил от Бога, побудило его к молитве. Можно с уверенностью сказать, что если мы молимся о том, что пообещал Бог, или что записано в Его Слове, то на такие молитвы мы обязательно получим ответ. Итак, Бог пообещал Илии, что дождь пойдет, и поэтому Илия начинает молиться об этом. Мы об этом еще поговорим, но сейчас я просто хотел бы обратить ваше внимание на это, а подробнее мы поговорим об этом попозже. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. Это северное царство, за 3 года во всей стране не выпало ни дождинки. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах. и питал их хлебом и водою. Он приносил им еду, кормил их и заботился о них все это время, пока они скрывались от Иезавели, которая повелела уничтожить всех пророков Божиих. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота? Ты иди этим путем, а я пойду другим. После этого мы встретимся и посмотрим, что мы нашли». Когда Авдий шел по своей дороге, навстречу ему вышел Илия. Авдий узнал Илию и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Илия ответил ему: «Да, это я. Пойди к своему царю Ахаву и скажи ему, что я здесь». Но Авдий сказал: «Чем я провинился перед тобой, что ты хочешь мне зла? Ты хочешь, чтобы я пошел и сказал Ахаву, что ты здесь? Но ведь, как только я уйду, Дух Господень унесет тебя куда-нибудь, и ты сам знаешь, что Ахав хочет тебя найти, он ищет тебя повсюду. И если я пойду и скажу ему, что ты здесь, а потом, когда мы придем сюда, выяснится, что Бог тебя опять куда-нибудь унес, он же меня тогда прикончит. Послушай, я человек семейный, и я не хочу тебе никакого зла. Для чего ты просишь, чтобы я это сделал?» И Илия ответил ему: «Я буду здесь и покажусь ему». И потом он добавил: «Пойди и скажи Ахаву, Илия здесь». Авдий отправился к Ахаву и передал ему слова Илии. Ахав, услышав это, пошел туда, где ждал его Илия. И обратите внимание на то, что он говорит Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля? Меня поражает, что столько людей живут нечестивой жизнью, а потом, когда наступает время пожинать плод своего нечестия, они начинают обвинять Бога во всех свалившихся на их голову несчастьях». Много лет назад к нам в церковь приходила одна женщина. Ее муж был военным летчиком. Как-то раз я собрался зайти к ним в гости, чтобы познакомиться с ее мужем. И когда я подходил к их дому, он сам вышел, чтобы встретить меня. Я представился ему, сказав, что меня зовут Чак Смит, и что его жена была в церкви в прошлое воскресенье, и что я просто хотел зайти к ним и познакомиться с ним. В ответ на это этот человек начал меня проклинать и ругать. Он закричал: «Убирайся отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели!» Он был очень рассержен на меня, хотя он меня абсолютно не знал. «Я только что пришел из больницы», — продолжал он, — «и врачи сказали мне, что у моей дочки полиомиелит. Я знал, что у них был маленький мальчик, который переболел полиомиелитом, и в результате этого стал инвалидом. Они вместе с мамой приходили в церковь. Так вот, ее муж сказал мне, что и второй их ребенок страдает тем же самым. Он кричал, что он ненавидит такого Бога, который допустил, чтобы его дети болели, что он не хочет общаться ни с тем, кто хоть какое-то отношение имеет к такому Богу. Он снова начал кричать на меня, и тогда в ответ на его реплики и крики я сказал ему: «Ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вы служили Богу?» Это привело его в ярость. С пеной во рту он стал клясться мне в том, что он никогда не служил Богу. «Я знаю это христианство. Мой отец служит в пресвитерианской церкви. Я вырос в верующей семье». У него было столько горечи и обиды на Бога. Тогда я сказал ему: «Тогда ответьте на такой вопрос. Если вы все знаете о Боге, но при этом не служили ему, тогда с какой стати Бог должен заботиться о ваших детях? Чем Бог обязан вам в конце концов?» И он ничего не смог ответить на этот вопрос. Просто удивительно, что мы хотим жить сами по себе. Мы не хотим ничего общего иметь с Богом, мы не хотим знать Его до тех пор, пока в наш дом не приходит беда. И тогда мы сваливаем всю вину за происшедшее на Бога. Почему Бог допустил это? Как будто Бог вам чем-то обязан. Когда до этого вы вообще не обращали на Него никакого внимания. Точно так же поступает и Ахав. Он пытается обвинить пророка Божьего в том, что в земле случилась засуха. Только потому, что Илия сказал ему, что до тех пор, пока он не скажет, дождя в земле не будет. Он обвиняет Илию в постигшем их суде Божьем. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Но Илия вовсе не собирается принимать вину на себя. Он отвечает Ахаву и сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола и Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». Итак, Илия в открытую бросил вызов пророкам Вааловым. И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. Почему бы вам не кричать еще сильнее?» И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Они кричали, орали, просили Ваала снизвести огонь с неба, но так ничего и не произошло. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите», и они повторили. И сказал: «Сделайте то же в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, который протекал по равнине у подножия горы Кармил и впадал в Средиземное море, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреель. Это в противоположном конце равнина Мегидда. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля. Итак, Бог ответил Илии посредством огня. А теперь он посылает еще и дождь в качестве ответа на молитву. Если ваше ухо открыто к тому, чтобы слышать, то вы получите ответ на молитву. Будьте уверены в том. Помните, мы говорили с вами об этом. Это неоспоримый факт. Уверенность в том, о чем я молюсь, исходит из того, что я слышал это от Господа. Ухо, открытое к тому, чтобы слышать, играет важную роль в молитве. Очень часто мы настолько поглощены проблемой, что мы бросаемся к Богу и начинаем в попыхах рассказывать Ему все, что произошло, вместо того, чтобы сначала просто попробовать послушать Бога. Может быть, у Него есть что сказать мне. Для многих людей молитва является простым монологом. Им никогда не приходит в голову, что их общение с Богом может быть диалогом. Мне необходимо слушать Бога, слушать Его и знать, чего Он от меня хочет, куда Он меня направляет. Поэтому очень важно, чтобы мы научились пребывать в тишине перед Богом, чтобы в тишине перед Ним у Него была возможность проговорить ко мне. А потом и я уже могу говорить Ему что-то и снова сидеть и ждать, что же Он скажет мне в ответ. Я очень люблю проводить время с Богом в тишине, слушать Его, что Он говорит мне, а потом отвечать Ему и опять слушать, и потом уже знать точно, что же Бог хочет, чтобы я делал, куда Он хочет, чтобы я шел. Бог отвечает на мои просьбы. Это действительно очень здорово, когда Бог отвечает мне на мои вопросы или просьбы и показывает мне дорогу, просто потому, что я нахожу время, чтобы подождать, когда Бог ответит. Очень часто люди говорят: «Бог никогда мне ни на что не отвечал». А вы давали Ему такой шанс? Прислушивались ли вы к Нему? Ждали ли вы, когда Он ответит? Глава 19. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее. Она находилась примерно в 145 километрах оттуда, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Похоже, что он был очень расстроен. Интересно то, что когда мы очень расстроены, мы часто говорим то, чего совсем не имеем в виду. Мы настолько подавлены, что начинаем пороть всякую чепуху. И потом, уже задним числом, мы начинаем сожалеть о том, что наговорили. Вы знаете, мы часто говорим то, что совсем не имеем в виду. Нам надо следить за тем, что мы говорим. Иногда мы говорим детям: если он заигрался на улице, сейчас же марш домой. Если ты сейчас же не придешь, то я тебе голову оторву. Вы, конечно же, не имеете этого в виду в прямом смысле, но... И вот пророк говорит здесь: «Господи, возьми душу мою». Я так больше не могу. Прикончи меня, Господь. Я не хочу больше жить. А ведь если бы он и правда хотел умереть, то он бы не стал бежать. Ему бы достаточно было остаться там, где он был, в Изриеле, и Иезавель с радостью бы удовлетворила его желание. Так что сам факт, что он бежал, говорит о том, что он хотел остаться в живых. Именно поэтому он и бежал, чтобы скрыться от угрозы Иезавели. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань и ешь, тебе предстоит долгий путь». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа, то есть до Синая. Итак, он поел то, что приготовил ему ангел, и, подкрепившись, отправился в путь, и шел он 40 дней. Это была действительно хорошая пища, очень питательная. Целых 40 дней он шел благодаря той силе, которую он получил от этой пищи. Он шел по бесплодной пустыне к Синаю или Хариву. Это два названия одной и той же горы. Он шел к той горе, на которой Моисей встретился с Богом и получил от него закон. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Илия не совсем понял его вопроса. Вопрос был: «Что ты здесь, Илия? Что ты здесь делаешь?» И Илия стал отвечать ему, почему он здесь оказался и что он здесь делает. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, а остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Куда уж хуже. Израиль впал в вероотступничество, народ оставил Господа, разрушил его жертвенники, убил пророков, остался один, единственный пророк, но и за ним охотятся. Илия немного все преувеличивает из-за того, что он находится в таком подавленном, отчаянном состоянии. В таком состоянии люди обычно начинают преувеличивать все, что происходит, и поэтому все в их глазах выглядит гораздо хуже, чем оно есть на самом деле. Вы знаете, иногда мы настолько расстроены и разбиты, что нам совсем не хочется, чтобы нас подбадривали. Мне просто хочется, чтобы меня кто-то пожалел. Все так плохо. Никому никогда не было так плохо, как мне. Мы склонны преувеличивать то, что происходит, точно так же, как и Илия преувеличивал. «Они убили всех твоих пророков, Господи. Остался только я один, но и моей души ищут. Боже, у тебя больше никого не осталось в Израиле?» Но ты не совсем прав, Илия. Ты сейчас просто расстроен, и я тебя прекрасно понимаю. Ты настолько подавлен, что не видишь никакой надежды, никакого просвета. И Господь сказал ему: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Вы знаете, очень часто мы не слышим Бога, потому что ожидаем услышать какой-то громкий голос грома. Или думаем, что Он будет говорить к нам каким-то сверхъестественным мистическим образом. «Господь говорил ко мне: сын мой!» А как Он говорил к тебе? Почему Его голос обязательно должен быть как гром и раскатистым? Почему мы думаем, что, чтобы узнать, куда Бог ведет нас, мы должны впадать в какой-то транс или слышать какие-то сигналы? Бип-бип-бип, поворачивай направо. Или бип-бип-бип, а теперь прямо. Бип-бип, стой на месте и никуда не двигайся. Что это за мистика? Бог направляет меня, Дух Святой ведет меня. Но так ли это? На самом деле, когда Бог ведет вас куда-то, это происходит настолько естественно, что очень часто вы даже не замечаете того, что Он направляет вас. И все это потому, что Он делает это очень естественным образом. Несколько лет назад Меня пригласили проповедовать в церкви, в которой я вырос. Я должен был проповедовать в воскресенье вечером, но я решил поехать туда в субботу, чтобы никуда не торопиться. И вот в субботу я поехал туда. Погода была просто потрясающая. И вдруг у меня в голове появилась идея. Поеду-ка я лучше по побережью. Мне всегда очень нравилось ездить по побережью океана, тем более, когда погода такая замечательная. И вот я отправился по той дороге, которая вела вдоль берега. Небо было голубое-голубое, чистое, не облачко. Просто удивительный весенний день. И вдруг на обочине я заметил голосующую парочку. Я подумал, ладно уж, подкину, и все равно я один в машине. Они сели в машину, и мы разговорились. Оказалось, что они приехали совсем с другого конца страны. «А что вы здесь делаете?» — спросил я их. «Ищем работу. А чем вы занимаетесь?» Парень ответил, «Я вообще-то фермер. Мы уже были во многих городах, но ничего не нашли». Тогда я спросил их, «А сейчас-то куда направляетесь?» Парень сказал, «Нам сказали, что здесь есть еще один большой город. Может, там нам посчастливится?» «Да в больших городах не бывает фермерских хозяйств», — ответил я ему. «Но вы знаете, между этими большими городами есть множество маленьких городочков и поселков, где люди занимаются сельским хозяйством. Кстати, я сейчас еду в один из таких городков. Там очень много ферм, полей, так что если вы и правда хотите заниматься фермерством, тогда вам лучше поискать работу в каком-нибудь небольшом селении». «В городе-то ферм нет, бедняги! Они ничего не знали об этом. Они только слышали, что у нас здесь тепло и солнечно. Они только что поженились и решили приехать сюда, чтобы найти работу. Они так устали от снега на том побережье. И потом я начал свидетельствовать им о Господе. Когда мы доехали до моего городка, они решили, что попробуют поискать работу здесь. На следующий день я пригласил их на богослужение в церковь, в которой я должен был проповедовать. Я помолился с ними, они оба приняли Иисуса Христа. Потом мы попрощались, и я поехал к своей тете. И, честно говоря, на самом деле, я вовсе не ожидал увидеть их снова. Когда я приехал к тете, она как раз готовила ужин, а вдруг зазвонил телефон. Звонила моя мама, чтобы сказать, что дома возникли кое-какие проблемы. У меня был дядя-алкоголик, которого я выгнал из дома. Но пока меня не было, он снова пришел, и мама просто не знала, что ей делать. Мне пришлось возвращаться домой и разбираться там с дядей. Тогда я подумал, надо же, целый день зря потратил. На следующий день я снова поехал туда, чтобы вечером проповедовать в церкви. Когда я закончил свою проповедь, мы попросили тех, кто хотел бы принять Христа, выйти вперед. И та самая пара, которую я уже и не думал больше встретить, тоже вышла вперед. Мы помолились с каждым, кто тогда вышел. И когда я подошел к этим ребятам, я сказал им о том, что очень рад снова видеть их, и что это так хорошо, что они пришли в церковь. Они просто светились от радости. Позже выяснилось, что тот человек, который молился с ними, оказался владельцем одной из ферм. Так что он подошел к ним, помолился с ними, а потом, узнав о том, что они здесь делают, сказал, что как раз сейчас он ищет к себе работников на ферму. Он принял их на работу, у них появилась и работа, и жилье, и все, что было необходимо. Бог сам все устроил. И тогда я подумал, что ведь это же Бог вложил мне в голову мысль о том, что неплохо было бы проехать по побережью. Казалось, что это была моя собственная мысль, потому что я очень люблю океан, побережье. Для меня эта мысль могла бы быть вполне естественной, и поэтому я и не подозревал в тот момент, что ко мне говорил Дух Божий, и Он направил меня к этим ребятам, которые искали Господа наряду со всем остальным, потому что они были очень открыты к тому, чтобы принять свидетельство о Иисусе. Я понял тогда, что хоть я и обожаю побережье, но это был Господь. Именно Он направил меня туда. Это не сопровождалось какими-то мистическими явлениями. Не было никакого грома или молнии, не было ни ветра, ни землетрясения, ничего подобного. Все было, казалось бы, совершенно естественным. Именно об этом и учит Писание. Очень часто Бог говорит к нам естественным образом. Так что не ждите, что Бог заговорит с вами громовым голосом посреди бури и землетрясения. На самом-то деле, когда все вокруг трясется, тогда очень трудно услышать Господа. Очень-очень тяжело услышать Бога посреди урагана и жизненных бурь. Очень трудно услышать Бога, когда кажется, что все вокруг бушует. Нам необходимо успокоить свои сердца пред Богом. Мы должны отойти от этой бури, мы должны отойти от всего, что бушует и трясется в нашей жизни, и найти то место, где мы могли бы слышать этот тихий и нежный голос Бога, который будет направлять меня, который будет еще и еще раз говорить мне о своей любви, о своих намерениях. И в такие моменты, когда Он говорит ко мне, я могу обретать новые силы и здоровье. Он говорит тихим голосом, и это выглядит так естественно, что порой может показаться, что все это исходит из вашего собственного сердца и разума. Но на самом же деле это Бог говорит к вам. Мне всегда очень радостно, когда я понимаю, что та или иная мысль в моей голове не просто возникла сама собой, но что это сам Бог вложил эту мысль в мое сознание. Что тот тихий голос — это был голос Бога, обращенный ко мне. Это так здорово! Это так чудесно слышать его тихий и нежный голос. Итак, Бог повторил свой вопрос. «Что ты здесь делаешь, Илия?» Но Илия и на этот раз не понял его, и опять стал отвечать то же самое. Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Но вопрос-то был, что ты здесь делаешь, а не почему ты здесь? И тогда Бог решил говорить с этим расстроенным пророком более конкретно, потому что на самом-то деле он здесь просто бездельничал, он скрывался в пещере и ничего не делал. Он перестал служить, он не делал того, к чему был призван. Там, где он находился, не было никого, кому он мог бы свидетельствовать о Боге. Он был бесполезен для Бога в этой бесплодной пустыне. Он ничего не делал. Бог не хочет, чтобы мы сидели сложа руки. Поэтому Господь снова посылает его на служение. И сказал ему Господь, «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иуя сына Намесиина помажь царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова и завел Михолы помажь пророка вместо себя». Бог заставил его вернуться к работе. Бог вытащил его из этого места, в котором он прятался и ничего не делал, и снова поручил ему служить Господу. Точно так же, как Бог хочет вытащить вас из своих мягких кресел и заставить вас делать что-то стоящее для Него. Кстати, Илия, насчет пророков ты немного преувеличил. И после этого Господь кое-что добавляет. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Помните, Илия говорил, «Я один остался в живых». Так вот, Бог отвечает ему, «Нет, Илия, ты не один. У меня таких, как ты, 7000 человек». Бог знал их, он видел каждого из них. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию и стал служить ему». 20 глава. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Винодад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». Итак, он потребовал у него полной капитуляции. «Отдай мне все свое золото и серебро, всех своих жен, все, что у тебя есть». И Ахав сдался. Он ответил ему: «Все мое твое». Но Винодаду этого показалось мало. Он снова посылает послов к царю израильскому. И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Винодад: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада: «Скажите господину моему царю: все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Винодад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». Он тем самым сказал: «Если бы каждый взял по горсточке праха самарийского, его не хватило бы на всех моих людей, даже если бы они брали только по горсточке. А вот столько у меня людей, и все мы идем на вас». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Иными словами, поглядим еще, цыплят по осени считают. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся наконец всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». Конечно же, они думали, что Бог привязан к какому-то одному месту. Мы не должны этого делать. Бог вездесущ. Это значит, что Он может пребывать повсюду в одно и то же время. Было бы ошибочно думать, что Бог может находиться только в каком-то одном месте. Иногда мы связываем Бога с небесами. А поскольку мы не знаем, где же небеса находятся, у нас складывается такое впечатление, что Бог где-то далеко-далеко, где-то там, в далеком космосе. Или мы думаем, что Бог находится только в церкви. И даже в своих молитвах мы иногда выражаем это свое представление о том, что Бог привязан к церкви. Господь, как мы благодарны Тебе за то, что мы можем прийти в Твое присутствие сейчас, за то, что Ты собрал нас всех в Своем присутствии. Но вы же находились в Его присутствии и тогда, когда были дома. Вы находились в Его присутствии, когда ехали в церковь. Вы всегда в Его присутствии, что бы вы ни делали, где бы вы ни находились. Поэтому это неверное представление, что Бог находится только в каком-то одном месте. Однако, именно такое представление о Боге было у язычников. Он — Бог гор. Вот почему мы потерпели поражение. Ты же сражался с ними в горах, а раз их Бог — Бог гор, то поэтому они и победили. В следующий раз сражайся с ними на равнине, ведь их Бог не является Богом равнин, и тогда ты сможешь одержать над ними победу. Они сказали: «Собери свою армию всех царей, все колесницы, и выступи против них во второй раз». И собрал Винодад все силы сирийцев, и выступил в Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». Меня поражает тот факт, что даже несмотря на то, что Ахав отвернулся от Бога и был крайне нечестивым царем, Бог все равно продолжал обращаться к нему. Знаете, даже тогда, когда вы отворачиваетесь от Бога, уходите от Него и решаете жить по-своему, Бог все равно продолжает обращаться к вам. Бог не оставляет вас, даже тогда, когда вы оставляете Его. Бог продолжает говорить к человеку, даже после того, как он отвернулся от него. Он уже давно не обращает внимания на Бога, но Бог все равно говорит к нему. Бог будет продолжать говорить и к вам, потому что он любит вас и хочет привлечь вас к себе. Поэтому-то Бог и не перестает говорить к человеку. Итак, сыны Израилевы выступили против них на сей раз на равнине и поразили их, как никогда прежде. Сирияне бежали, а Винодада израильтяне взяли в плен. Тогда Винодад сказал Ахаву: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня!» Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня!» Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор ты сам решил. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. 21 глава. «И было после сих происшествий, у Навуфея, израильтянина, в Изриеле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих. Все это очень огорчило царя, он прямо покой потерял из-за этого, из-за того, что кто-то сказал ему что-то поперек его воли, что он не может получить того, чего ему хотелось. И вот он сидит и хнычет. Тогда жена его говорит ему: что с тобой? Он ответил: я этого не перенесу. Мне так хочется заполучить этот виноградник. Она сказала ему: прекрати распускать нюни. Я достану тебе твой виноградник. После этого она приказала всем старейшинам и знатным людям в городе собраться. И еще она наняла двух людей, которые должны были лжесвидетельствовать на Навуфея. И вот все старейшины собрались, привели Навуфея, а потом пришли эти лжесвидетели и лжесвидетельствовали против него. Они сказали: мы слышали, как он хулил Бога и царя. Наказанием за это было побивание камнями. И вот, имея свидетельство, а точнее говоря, лжесвидетельство двух человек, они получили возможность убить Навуфея. И Иезавель, конечно же, не замедлила конфисковать его виноградник и преподнести его в подарок своему мужу. И было слово Господня к Илии Фесфитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой? Он сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Иными словами, весь род твой будет уничтожен. Также и о Иезавеле сказал Господь: псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фесфитянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, по дни сына его наведу беды на дом его. 22 глава. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю Израильскому и сказал царь Израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского?» И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому: «Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю Израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь Израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» Тогда царь Израильский ответил Иосафату: «Есть еще один человек по имени Михей, но он никогда не пророчествует обо мне ничего доброго, всегда только плохое». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь, давай-ка позовем его и выслушаем, что он имеет сказать». Тем временем один из пророков по имени Сидекия сделал себе железные рога, надел их на голову и начал повсюду скакать и провозглашать: «Так говорит Господь! Сими избадешь сириян до истребления их!» И все пророки пророчествовали, тоже говоря: «Иди на Рамов Галаадский! Будет успех, Господь предаст его в руку царя!» Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему без сомнения, с определенной долей сарказма в голосе, чтобы тот понял, что он не искренен в своих словах. И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебе, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Иными словами, он пророчествует о смерти Ахава, начальника, пастыря над всем народом. Народ рассеялся по горам, потому что не стало у них пастыря. И сказал царь Израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. Очень интересное видение было у Михея. Он видел небеса. Он видел престол Божий, и все его воинство стояло вокруг него. И Бог спрашивает: как нам заманить Ахава в Рамов Галаадский, чтобы он погиб там? И все ангелы стали высказывать свои идеи. А потом вперед вышел один дух и сказал: у меня есть идея. Какая? Я стану духом лживым в устах всех пророков. И Господь сказал: хорошая идея. Пойди и сделай так. Почему Бог послал этого духа лжи? Это вроде бы не очень-то свято. Но мы порой забываем, что сатана в каком-то смысле тоже раб Божий. Он тоже служит целям Бога. Бог может использовать сатану. Именно поэтому Бог и позволил ему существовать. Именно поэтому Бог и дал ему свободу. Он действует как бы в соответствии со своей собственной свободной волей, но по большому счету всем все равно правит Бог. Мы допускаем огромную ошибку, думая, что сатана — Это прямая противоположность Богу. Сатана вовсе не противоположен Богу. Бог вечен, всемогущ и самодостаточен, тогда как сатана — это его творение и стоит на одной ступени с ангелами. Так что если говорить о ком-то, кому может быть противопоставлен сатана, то он, скорее всего, был бы противоположен какому-нибудь ангелу, может быть, архангелу Михаилу. Да, наверное, их можно было бы как-то сравнить между собой, но совершенно невозможно и неправильно противопоставлять сатану Богу. Он никоим образом не может говорить с Богом на равных. Он существует под властью Бога, и даже несмотря на то, что он противостоит Богу, его нельзя с ним сравнивать, потому что Бог вечен и всемогущ. Сатана же совершенно определенно ограничен в своем познании, в своих способностях, своей силе и власти. Во всем этом он ограничен Богом. Бог говорит ему: «Ты можешь идти только до сих пор и не дальше». Помните, как в книге Иова сатана жаловался на то, что Бог поставил ему какие-то ограничения. «Ты оградил Иова со всех сторон, поэтому я не могу добраться до него». Сатана жаловался на то, что Бог ограничил его в его действиях. Так что сатане, конечно, дана свобода, но только в определенных рамках. Бог поместил его в пределы границ, которые тот не может переступить. В конечном счете, Бог использует сатану в своих целях. И вот в нашем случае, для достижения своей цели, Бог использует лживый дух. Он сошел на лжепророков, и они начали говорить Ахаву всякую ложь, призывая его пойти и сразиться в Рамот-Галаадский. И тогда Ахав приказал схватить этого истинного пророка Михея и посадить его в темницу, и держать его там до своего благополучного возвращения с войны. На что Михей сказал: «Если ты возвратишься в мире, тогда я не пророк Божий». И пошли они, Иосафат царь Иудейский и Ахав царь Израильский, на Рамот-Галаадский. Когда они подходили к Рамоту, Ахав сказал Иосафату: «Возьми мои колесницы и все остальное, а я оденусь в простую одежду. Я хочу сам принимать участие в этом сражении». Он просто сгорал от нетерпения и азарта. Он вышел из своей царской колесницы и перелез в другую, которая могла войти в самую гущу сражения. Тем временем сирийский царь отдал такое приказание: «Наша цель — захватить царя. Так что давайте сосредоточим наше внимание на нем. Если мы убьем его, народ его придет в смятение, и мы легко победим их». И увидели они Иосафата, который сидел в колеснице Ахава, да к тому же еще и был одет в одежду Ахава. И поэтому они решили, что это был сам Ахав, и погнались они за этой колесницей, а Иосафат начал удирать от них. Они гнались за ним, их, в общем-то, не особо волновало то, что происходит на поле битвы. Их интересовал один единственный человек. Это все, что им было нужно. И когда они наконец-то настигли его, они поняли, что это был не Ахав, а Иосафат. А один человек случайно, это место очень интересно, натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат. Иными словами, он просто наугад выстрелил в сторону врага и попал в Ахава. И сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы, по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. Интересно, что на месте города Мегидона, одного из тех городов, который перестроил Ахав, при раскопках обнаружено 20 различных археологических уровней. На этом месте происходило множество сражений. Когда город разрушали, прямо на его развалинах строили другой. Археологи обнаружили там развалины 20 городов, относящихся к разным временам. На том уровне, который относится ко времени правления Ахава, рядом с храмом Ваала, или точнее рядом с тем, что от этого храма осталось, было найдено несколько сотен сосудов, в которых находились скелеты младенцев, которых родители приносили в жертву Ваалу. Эту традицию в стране ввели и Иезавель, и Ахав. Теперь понятно, почему Бог хотел уничтожить эту ужасную религиозную систему. А в ней нужно было приносить человеческие жертвы, убивать маленьких детей в знак поклонения этому идолу. Итак, конец Ахава наступил. Вместо него воцарился Ахузия, его сын. Иосафат, теперь мы уже снова в Южном царстве, помните, мы говорили, что страна была разбита на два царства, на северное и южное, на Израиль и Иуду. Мы довольно подробно изучали то, что происходило в Северном царстве. Не из-за Ахава, а из-за Илии. Он был главным героем всего, что рассказывалось. И только в связи с Илией и с тем, какую роль он сыграл в истории Израиля, говорилось и об Ахаве. Теперь же мы посмотрим на то, что происходило в Иудее. Ко власти пришел Иосафат, потомок Давида, сын Ассы. Он был в сущности довольно-таки хорошим царем. Он воцарился в 4-й год Ахава, царя Израильского, и какое-то время они правили параллельно. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Ассы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем Израильским. Помните, мы читали о том, как Ахав позвал его пойти вместе с ним войной против сириян. Между этими царями существовал мирный союз. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. Так что мы сможем прочитать о них, когда дойдем до книг Паралипоменон, потому что они как раз и есть та самая летопись царей иудейских, которая осталась у нас в отличие от летописи царей израильских. И остатки блудников, которые остались во дни отца его Ассы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Идумея находилась на юге от Мертвого моря. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Ахузия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахузия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. Опять мы переносимся в Северное царство. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. На этом заканчивается 3-я книга царств. Пусть рука Господня прибудет на вас, и пусть Он ведет и направляет вас. Ходите в Его любви, исполняйтесь Духом, чтобы вам познавать план Божий для вашей жизни. Пусть Господь говорит к вам, будьте чувствительны и внимательны к Нему, чтобы вам научиться распознавать Его голос, чтобы вам всегда идти туда, куда ведет вас Дух Божий. Да благословит вас Господь, да сохранит Он вас в Своей любви, во имя Иисуса Христа молим. Аминь.